Вы слушаете радио «Северская». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, нашим земляком Михаилом Киселевым.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. У микрофона журналист Ольга Ермолова. Я предлагаю вашему вниманию программу «Наш депутат». С удовольствием представляю гостя нашей сегодняшней программы, гостя в вашем доме посредством радиоэфира. Действительно, наш депутат. Депутат, которого не так давно мы избрали депутатом Государственной Думы Российской Федерации, Михаил Сергеевич Киселев. Здравствуйте, Михаил Сергеевич.
Здравствуйте, Ольга Геннадьевна.
Спасибо, что согласились встретиться со мной, а я уже расскажу и донесу наш разговор до тех, кто оказал вам доверие. Согласитесь, все-таки избрание депутата – это великое доверие.
Ну, это такое, знаете, очень великое доверие. Это, наверное, знаете, как если только с точки зрения размышлять, вроде кажется, ты уже до этого сделал для того, чтобы тебе оказали это доверие, но это доверие является огромным авансом, который еще потом придется заслужить, отработать и сделать. Ну, потому что ты уже выходишь в какую-то такую, знаете, более широкую плоскость, и для тебя нет вопросов, которые тебя не касаются. Ну, вот как-то так.
А вот скажите, вот все-таки вступив на эту политическую арену, в свою вот эту предвыборную кампанию, у вас уже был довольно большой багаж общественной деятельности, общественной работы. Вы уже были известны, вы были на слуху, на плаву. А все-таки эта кампания, она тяжело для вас сдалась? Или вы были как-то в себе уверены? Или быть уверенным нельзя до последнего?
Ну вот вы абсолютно правы, я начну с финала, быть до конца уверенным в своей какой-то супер исключительности я бы не стал этого делать, это и никогда не делал, но, скажем так, просчитывая любой вариант, ты всегда надеешься, конечно же, на победу, делаешь все для победы, но какие-то моменты, что может не случиться, форс-мажор, обстоятельства, может быть, какое-то там изменение политической ситуации в стране, это все может повлиять на ход предвыборной там выборной кампании. Но, скажем так, уверенность достаточно была, потому что для меня Томский регион, я с ним никогда не расставался, здесь есть студенческие отряды, есть те акции там добровольческие и так далее, которые известны людям без моего участия, даже та же «Снежная вахта», о которой много здесь известно, да, там я ее придумал когда-то там с ребятами там 15 там, лет назад, 16, то есть, да, и это все, вот это все, когда ты говоришь и встречаешься с своими избирателями о том, что вот есть такой проект, это мы делали. Тогда мы понимаем. Ну и, в принципе, сама деятельность студенческих отрядов, она такая мультипликативная, потому что ты здесь взаимодействуешь абсолютно со всеми. Если мы говорим про Северск, то это госкорпорация «Росатом», это стройка «Северск», которая сейчас на Брест-300, и здесь непосредственное участие как молодых специалистов, как самих бойцов, так и сама госкорпорация. Если, в принципе, там брать университеты, то в каждом университете есть вузовский штаб, то в каждом есть понимание, что такое студенческие отряды. Ну и плюс тема общественной палаты, которая там так или иначе затрагивалась, она тоже придавала определенную уверенность там, в общении, не знаю, с учителями. Ну, скажем так, да и багаж такой семейный он большой. У меня папа простой токарь, да, там нефтяного оборудования, уже тема, которая для Томской области известна, понятно. Работаешь с пенсионным фондом, здесь налоговая льгота, там, ну, то есть и так далее, и так далее. Это позволяет какой-то, иметь такой широкий кругозор. Но знаете, что скажу точно, что все, что ты делал и знал до этого, оно или какие-то твои заслуги после 19 сентября, они сразу очень быстро обнуляются.
А у меня, кстати, вопрос, тут вы говорили, а у меня крутился в голове такой вопрос. Очень часто на встречах нас потом обвиняют, нас депутаты, меня как депутаты местного, вас явно как депутаты государства, если напрямую, то в кулуарах точно, что, дескать, идет избирательная кампания, и так много обещают, так много говорят. Потом, когда вы поняли, что вы избраны, вы прокручивали в голове те встречи и те вопросы, которые задавали ваши земляки? Вы действительно здесь родились, и, на Томской земле, я имею в виду.
С нескольких сторон постараюсь взглянуть на это. Во-первых, я никому ничего не обещал. Ну, вот такая была интересная предвыборная кампания, потому что мне...
Просто встречались?
были абсолютные встречи, притом людей больше интересовалось, чем я занимаюсь, не с точки зрения там, что вы решите или не решите. Конечно, мне задали однажды вопрос на встрече: Михаил, скажите честно, отмените пенсионную реформу. Я говорю, скажите тем, кто вам скажет о том, что она отменит, что они лжицы. Вот, и все. Вот это был единственный какой-то, я такой, ну ладно. Тогда хоть честно. Угу. Я говорю, ну зачем обещать того, чего там, не в силах ты сделать. А второй момент, я говорю, вот стараться над тем, чтобы голосовать за то, чтобы увеличивались пенсии, я абсолютно буду, и тут никакого другого решения там быть не может. Поэтому вот именно с точки зрения каких-то таких вещей, конечно, нет. Но вот если мы возьмем тот же Северск, когда мы здесь встречались, и у нас были встречи с социальными, угу, разными организациями.
С ветеранскими.
С ветеранскими, с матерями, кто занимается, у которых дети с инвалидностью и так далее. И был задавал вопрос как раз про, там, допустим, социальное такси, о том, что не хватает, суммы маленькие и так далее. И вот этот вопрос в какой-то степени, да, мне так или иначе уже удалось немножко дорешить. Понятно, не с точки зрения системно-государственной, хотя, скажем так, на уровне вице-губернатора мы встречались и проговаривали, и я там подсказывал некоторые идеи, как возможно это решить, но пока решения как такового нет, потому что она и связана с бюджетом.
Ну, это по социальному такси мы с вами говорим.
Да. Но вот на сегодняшний день мы запустили проект «Добробус», да, который сегодня, и в том числе благодаря поддержке администрации города, сегодня получил пропуск и уже так или иначе оказывает какие-то по заявкам, скажем, радиозрителей. Угу. Да, здесь можно обратиться в приемную партию. По там, телефону, точно сейчас...
99-11-52. Я повторю, они могут и на радио позвонить, я скажу.
Да, могут и позвонить на радио. И здесь действительно маломобильные группы населения, потому что машина специализирована, с подъемником.
Так она будет здесь, на территории Северском располагаться?
Нет, она курсирует сейчас Томск, Северский, Томский район.
Понятно.
В приемной принимают решение, такая диспетчеризация происходит, и после этого машина отправляется на тот или иной как бы заказ. И в данном случае как раз Северск уже пользуется этим возможностью, кто об этом знает, но мы бы хотели, чтобы это было больше. Мы сегодня только вот буквально до вас обсуждали расширение проекта, мы сейчас и пишем грант на фонд президентский, да, как бы президентских грантов, что может быть расширить, да, палитру. Думаем и уже там сегодня обсудили, чтобы пока у нас один водитель, может быть, немножко расширить его рамки, но там премировать его, да, там, потому что все равно это за счет моих финансовых средств это делается. Вот. А дальше, может быть, там видим в перспективу второго водителя, по крайней мере, на одной машине, но чтобы это было 7 дней в неделю. И нововременное.
Михаил Сергеевич, я не поняла, вы сказали за счет моих средств. Это из вашего кошелька, это, что ли?
Да, это на сегодняшний день. Ну, то есть здесь несколько участников процесса. Машина мне предоставили нашим партнерам, которым мы реализовываем и двигаем тему социального такси. Это торговый дом «ГАЗ». Они предоставили эту машину. И мы сразу с ними обсудили,
она
что...
Она вся оборудованная.
Она полностью оборудована, она полностью сделана. Она новая, скажем так, с конвейера. Мы ее и тестируем, даем определенные замечания торгового дома «ГАЗ», что не так, что нужно дорабатывать. Но в тот же момент мы сразу проговаривали, что она будет работать именно как социальный, в том числе, проект. Это первое. Администрация города отозвалась, потому что надо где-то машину ставить здесь в гараж. И так как она на юридическом лице оформлена, это надо и медицинское свидетельствование, и механика. И здесь гараж города Томска, да, исполняющий обязанности Михаила Аркадьевича Ратнер, пошел навстречу. И партия в данном случае оказывает помощь с точки зрения бензина и с точки зрения вот диспетчеризации. Я оплачиваю водителя, полностью его заработную плату, на сегодняшний день помывку машины, технический осмотр и так далее.
Михаил Сергеевич, ну смотрите, явно услышав нас, вот я точно знаю, потому что тоже работаю очень много с семьями, где особенный ребенок, и даже который уже особенный ровесник или молодой парень, молодая девушка, это будет востребовано. А если они захлебнутся в заявках, если появится необходимость второго, может быть, нужно партнеров тоже уже искать, не вы один на себя все это.
Смотрите, на сегодняшний день проект не такой, что он закрытый, там мы на нем приковали табличку «Михаил Киселев и больше никто». Нет, мы абсолютно здесь, скажем так, наверное…
То есть вы запустили эту тему?
Да, здесь два правильных должны быть пути. А, все-таки мы будем пытаться работать с администрацией области, потому что это все-таки системное решение, это социальная ответственность и в рамках законодательства все-таки и региональные власти. Это первый момент, да, и будем в эту сторону как бы потихоньку долбить. И второй момент, конечно же, мы запустили этот проект, показываем, что он востребован, что он нужен. Сегодня нету простоя у этого автомобиля. И вот как я уже сказал, мы думаем о том, как его расширять, и с удовольствием ждем партнеров, хоть депутатов, хоть бизнесменов, хоть простых граждан, кто хочет, ну, так или иначе, прикоснуться и помочь. Мы абсолютно это сделаем. У нас уже есть и сайт там фонда Киселева, ну, потому что это его создали друзья для меня. Когда-то, когда я получил травму, мы его сохранили, и сегодня он как-то мы возвращаем то добро, наверное, которое.
Поэтому такое название интересное.
Да, ну, добробус, знаете, автобус, добробус, троллейбус. Ну, да. Вот. И поэтому он открыт, потому что так или иначе, ну, не дай бог, вдруг торговый дом газ, и надо будет вернуть машину, я все равно буду думать о том, чтобы купить машину там, для собственных нужд, и она все равно будет ездить, когда здесь такой социальный проект.
Поняла. Михаил Ильич,
готовы,
да,
открыто.
Очень хорошая тема, да, и потом обязательно вам расскажу, когда будут отклики, наверное, тех людей, которые воспользуются, предоставим им возможность рассказать, как это делается. После того, как вы были избраны, вот можно немножко приоткрыть занавес кухни вашей, я уже там, Московской Госдумы, появились вы там. Также вот стоит вопрос, какой комитет? Это ваше желание каждого депутата учитывается или вам предлагают?
Смотрите, ну, понятно.
Вот вы сейчас заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания по молодежной политике.
Смотрите, у меня было на выбор несколько комитетов, ну, которых я лично хотел. Это спрашивают у каждого депутата своей фракции и так далее. То есть есть, ну, как личное желание, есть потом уже, грубо говоря, жизнь.
Потребность.
Да, потребность. Я писал и комитет, конечно, по молодежной политике, комитет по науке и высшему образованию, и комитет по строительству. Ну, скажем так, вот это три тематики, которые меня интересовали. Дальше немножко происходит уже внутренняя кухня Государственной Думы, о которой мы сейчас, в принципе, и расскажем. Что происходит? Большинство депутатов, кто уже не первый срок или кто, в принципе, первый, все хотят какие-нибудь ресурсные комитеты. Комитет по бюджету, там, не знаю, комитет по строительству, там, еще чего-то.
Уверена, что что-то перехватит на свое.
Ну, наверное, люди там, ну, как-то испытывают какие-то ощущения, что они на что-то влияют, ну, такое прям серьезное, да, или какие-то партнеры будут, там, еще что-то, не знаю, что, в чем у них там это связано. Ну, то есть, люди вот делают. И, соответственно, появляется что? Комитет по экономике. 53 депутата, там, комитет по налогам и бюджетам, там, 100 депутатов и так далее. После этого, понятно, происходит фильтрация. Уже смотрят, во-первых, по экспертности, кто действительно достоин там в этот комитет, ну, который, скажем так, не просто для того, чтобы там находиться, да, но
для галочки.
Мне, ну, скажем так, вот мне что делать в комитете по бюджету? Вопрос. Неизвестно, да, там. Ну, я бы отстаивал интересы, там, не знаю, молодежи, там, бюджет, ну, если так красиво звучит, но там не про это, там про цифры, там про знания налоговой базы, налогообложения, бюджет Российской Федерации. И это такие огромные талмуды, тут нужны профессионалы. Поэтому дальше уже смотрят по экспертизе. А если человек уже, знаете, как написал один комитет, а дальше не дал никому выбора, ну, ему фракция уже, скажем так, говорит. Потому что есть определенный регламент, я думаю, что здесь на уровне законодательства, сколько в количестве в комитете должно быть людей. И, соответственно, минимум 8 человек должны быть там в комитете. И, соответственно, дальше уже расталкивают так, чтобы количество людей в комитете, ну, то есть, есть комитеты, знаете, ну, не хотят люди идти, ну, не знаю, там, может быть, в том числе комитет по молодежной политике, да, не всегда-то, ну, там, молодежь уже и заниматься. Но у нас подобралась хорошая команда, которых никто никого не гнал, кто, как бы, занимается.
То есть, вам интересно в этом комитете?
Абсолютно. У меня 4 направления, которые за мной закрепили в комитете, они такие емкие, хорошие. Первое – это трудоустройство. 14-35, мы работаем в рамках вот этой целевой аудитории 14-35 лет, как закон о молодежной политике. Вот это трудоустройство. И как временное, как постоянное, как первое рабочее место и так далее. это инклюзия. И здесь и дети, и сироты, и, в принципе, люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Вот это моя тематика. Это защита интереса прав студенчества. Это и СУЗы, это и университеты, стипендиальный фонд и так далее. И четвертая тема – предпринимательство. Ну, как молодежное предпринимательство, там стартапы, возможность создания, популяризации этого направления, там какие-то помощи в этом направлении. То есть темы емкие, большие. С предпринимательством я, скажем так, погружаюсь даже больше, потому что я не бизнесмен, но учился в высшей школе экономики на социальном предпринимательстве, поэтому тема, наверное, близка. А тема трудоустройства, инклюзия, как бы, и университеты, ну, они по духу просто близки, ну и как бы экспертизы достаточно там хватает. Ну, мы уже создали экспертные советы, группы, и здесь как бы, ну, я думаю, что наработки, решения, ну и как бы даже уже первые шаги, ну, первые успехи не точно есть.
Вы слушаете радио «Северска». В эфире рубрика «УМВД сообщает».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в рубрике «УМВД сообщает» инспектор группы информационного обеспечения штаба УМВД России по ЗАТО «Северск», лейтенант внутренней службы Радмила Хрипунова, расскажет об основных действиях при обнаружении подозрительных предметов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Важно знать всем, как защитить себя, уберечь свое здоровье и жизнь, спасти родных и близких в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Что нужно знать, если вы обнаружили подозрительный предмет? При нахождении в общественных местах, улицах, площадях, скверах, вокзалах, совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не позволяйте сделать это другим. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете, в первую очередь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб МВД, ФСБ, МЧС, водителю, если предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта, руководителю учреждения, если предмет обнаружен в учреждении. Зафиксируйте время обнаружения. Постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от нее. Отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям. При этом важно не создавать панику. Обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции, МЧС, ФСБ. Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки. Уважаемые родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. Ради здоровья и жизни своей, родных и близких вам людей, запомните эту информацию и по возможности старайтесь следовать рекомендациям. Телефон дежурной части УМВД России по ЗАТО «Северск» 02. Сотового 102. УМВД России по ЗАТО «Северск» приглашает на службу в органы внутренних дел молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих образование не ниже среднего полного общего, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке, состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел для замещения должностей полицейских, полицейских водителей патрульно-постовой службы полиции, помощника участковых уполномоченных полиции, участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных, девушек в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих высшее юридическое образование для совмещения должностей следователей и дознавателей. При поступлении на службу в органы внутренних дел гарантируется стабильное денежное довольствие от 26 тысяч до 44 тысяч рублей на первом году службы, социальные льготы, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, отпуска от 40 календарных дней, оплата один раз в год стоимости проезда к месту проведения основного отпуска сотруднику и одному из членов его семьи. Минимальная выслуга лет для назначения пенсии сотруднику органа внутренних дел составляет 20 лет.
Это была рубрика «УМВД сообщает» и инспектор группы информационного обеспечения штаба УМВД России по ЗАТО «Северск», лейтенант внутренней службы Радмила Хрипунова. Радмила Славиковна, спасибо большое.
Спасибо большое, до свидания.